ели. Вот. Было всякое. Но то, что через всю эту тысячу лет прошло неизменным представление о том, что такое грех. А вот здесь, простите, начинается радикальнейшая разница между тем населением, которое сегодня живет в русских городах, и тем, что было 100 лет назад. Наши представления о грехе изменились. Но изменились наши представления об идеале. Идеал сменился. Ведь, понимаете, дело в том, что если мы бросим взгляд, вообще говоря, на всю историю культур человеческих, то мы, вот, конечно, в черне, но можем сказать так, что все европейские, не европейские, мировые цивилизации делятся на два основных типа. Это культуры сотериологические, сотериология – это учение о спасении, и гедонистические. То есть те культуры, которые ищут вечности, ищут спасения, и те, которые желают комфортно устроиться в этой жизни. Индия, например, несомненно, сотериологическая культура. Древний Египет тоже, вспомните, какие огромные затраты на строительство, возведение пирамид, на обеспечение бессмертия. Средневековая Европа или Русь, несомненно, религиозная цивилизация. Во все века, вплоть до сегодняшнего времени, иностранцев, знаете, что поражает в России? Контраст между нищетой деревень и великолепием храмов. Но ведь это же означает, что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Это ведь не требует же, не сейчас даже, не требует никто обязательного налога на церковь, все деньги отдай на позолоту купола. Нет, это люди сами несут. И это означает, это иной выбор, как бы то ни было. А вот, например, античный Рим, несомненно, цивилизация гедонистическая. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Современная Европа, точнее Америка, насаждает свою систему ценностей, страшную систему ценностей по всему миру. Почему это страшная система ценностей? Только один маленький пример. Как в нормальной культуре, я не говорю христианской, просто нормальной культуре, в культуре якутов, например, сибирских народов даже, как они воспринимают старость? Старость – это время просветления, время мудрости, время подготовки к умиранию. Помните, еще Сократ говорил, философия – это искусство умирать. Когда к человеку приходит именно мудрость, понимание, что важно, что менее важно. И на самом деле человек традиционной, нормальной культуры, когда он входит в пору осени, он начинает смотреть вперед. Помните, говорили, пора о душе подумать. Не назад вспоминать, эх, какой я девицей была. Вот. А вперед. Что ждет меня за последним порогом? Как я его переступлю? А слышали ли вы, что уже лет 15 в Америке, вообще в западных странах, создаются специальные такие дома смерти, где человек обставляет, когда он уже подходит совсем к порогу смерти, обставляет максимальным комфортом. Там специальная комната для агонии создается, с музыкой, цветами, гаммами и так далее, чтобы даже в смерти получить кайф. Это же страшно. Человек лишается величайшего опыта своей жизни, опыт смерти. Опыт умирания – это очень важная составляющая часть нашей жизни. Этого опыта лишают человека в гедонистической культуре. Это катастрофа для такого человека. Так вот, я думаю, что поскольку сегодняшняя Россия с восторгом пытается на себя напялить американский идеал, она перестает быть Россией. Это Евразия, Соединенные Штаты Евразии, но это не Россия. Спрашивается отношение веры и знания с точки зрения Иоанна Богослова. Ну, для Иоанна Богослова знание тем паче не противоречит вере. Помните, как начинается его Евангелие? О том, что мы видели своими глазами, о том, что мы слышали своими ушами, о том, что осязали руками нашими, о слове жизни, ставшем плотью, об этом мы возвещаем вам. Для Иоанна Богослова все его богословие строится на двух вещах. Первое – это свидетельство о том опыте жизни во Христе, который им был дан. И второе – любовь. Любовь как высший критерий познания Бога и истины. Вы помните, да, это часто повторяется. В чем разница между знанием и любовью? Знание о знании само знанием является, знание о любви любовью не является. Здесь еще есть вопрос о будущем человечестве. Я, пожалуй, на последней лекции этого вопроса коснусь. Познание – это вечный процесс, или религия может его остановить в интересах веры и Бога? Вы знаете, на языке Библии познать значит соединиться. Вот когда Библия говорит, что Адам познал свою жену Еву, это ведь не означает, что он книжку по женской сексологии прочитал. Вот это именно двое стали в плоти единым. Познать значит соединиться. Познать Бога значит соединиться с Богом. Не книжку о Боге прочитать, а причаститься Ему. Так вот, в этом смысле познание Бога есть поистине вечный процесс. Мы будем восходить, говорит апостол Павел, от славы в славу. И вот в конце каждой литургии, после каждого причастия, священник читает молитву, в которой говорит: «Сподоби нас, Господи, истие, совершеннее, полнее, причащаться не вечернего дни Царствия Твоего». То есть после каждого причастия следует еще больше, потому что это причастие любви, и человек еще больше желает дальше этим путем идти. В этом смысле это вечный процесс, да, вечное восхождение. Вот. Если же вы имеете в виду, что познание, как познание внешнего мира, может ли его религия остановить, то здесь, несомненно, я скажу, что да. Вот. По той простой причине, что этот мир конечен во времени. Да. Даже если мы не будем брать в расчет пророчества Библии, достаточно обратиться к математикам и попросить их проэкстраполировать нарастание энтропии в пределах нашей Вселенной. Конечная дата, когда последний электрон нашей Вселенной исчезнет, она тоже известна. В этом смысле, да, мир исчезает, поэтому этот процесс его познания, естественно, конечен. Сначала исчезнет человечество, которое его познает, потом сам мир. А если говорить о сегодняшней ситуации, соотношении религии и науки, то я думаю, что сегодня здесь все условия для того, чтобы богословие в самую, ну, тесную дружбу вошло с наукой. Какие это условия? Я помню, однажды Никита Михалков мне замечательную шуточку сказал. Он говорит: в чем, говорит, секрет женской дружбы? Надо подойти, если видите двух девочек, которые в коридоре шепчутся, подойдите к ним и спросите: девочки, против кого дружите? Ну так вот, церковь и наука, вот они готовы дружить против оккультизма. У нас есть общий враг, естественно, ничто так не обнят, как наличие общего врага. Я помню, в семинаре, опять же, был у нас такой случай. Однажды мы узнали, что один наш однокурсник – комсомолец в прошлом. И жутко этим возмутились. Почему возмутились? Дело в том, что, в принципе, каждый из нас был комсомольцем. От них же первый есть масса. Вот. Но дело в том, что этот наш одноклассник, он сын священника. Мы-то все сначала вступили в комсомол, а потом через годы дошли до веры и пришли в церковь. А он изначально был верующим. Как же он вступил в комсомол? Я на него нападаю. Ну как ты посмел в комсомол вступить? Это же атеистическая организация. А он говорит: нет. Кто тебе сказал, что комсомол атеистическая организация? Но я вспоминаю свои знания, говорю: ну в уставе же, параграф 1, понимаешь, член ЛКСМ обязан вести борьбу с религиозными предрассудками. Говорит: ну совершенно верно. Так это же моя прямая обязанность как христианина. Вести борьбу с религиозными предрассудками. Потому что вера всегда борется с суевериями, сложной верой. Вот. И в этом смысле, конечно же, наука и религия, наука и богословие христианское сейчас вполне могут рука об руку выступать. Когда, простите, например, Елена Рерих пишет о том, что на Венере настоящее царство полетов, там летают все, летают рыбы, летают люди, летают птицы. Кстати, все там, даже рыбы, понимают человеческий язык. Вот. То здесь я этот текст показываю астроному и говорю: ну как, господин профессор? Что вы скажете? А когда йога действительно синтез религии и науки? Со стороны богословия могу сказать, что это дурное богословие. А что наука по этому поводу говорит? Ученый скажет: да, это, наверное, дурная наука. Мы пожмем друг другу руки. Таким образом, Агни-йога добивается соединения религии и богословия. То есть богословия и науки. Только не в свою пользу. Спрашивают: если есть Бог, то почему зло сильнее добра? Вы знаете... А я вам верну ваш вопрос. Если Бога нет, а зло сильнее добра, почему добро все-таки выживает? Почему зло не всесильно оказывается при всем при том? Это, между прочим, аргумент Бердяева. Бердяев именно так доказывал бытие Бога. Есть островки, которые зло не может затопить. Вот вопрос. В работе Фрома «Психоанализ религии» есть фраза. Изучая неврозы, Фрейд понял, что изучает религию. Что у них общего? Я бы вам посоветовал изучать Юнга. Вот. Дело в том, что я бы Юнга в таком случае посоветовал лучше изучить. Вот. У Юнга есть вполне резонное предположение, даже наблюдение, констатация просто, что современная европейская культура больна элементарной шизофренией. Почему? Потому что шизофрения вот скизывает расколотое сознание. Из-за чего шизофренично современное сознание европейцев? Из-за того, что стержень из него вынут. Вынута религия. Понимаете, как бы дело в том, что когда речь идет об изучении кем-то религии, надо всегда задаться вопросом, кто изучает, кто описывает религию и с какими целями. Да, вот что касается линии Фрейда-Фрома, ну особенно Фрейда, с его концепцией пансексуализма, то я никак не могу назвать добросовестным то, что он пишет и о возникновении религии вообще, или возникновении, скажем, религии Ветхого Завета и так далее. Фром гораздо глубже Фрейда, гораздо глубже. Вот, и у него есть очень трезвое суждение о том, что означает вера для человека и для общества. Эту фразу, вырванную из контекста, я сказать точно вам интерпретировать не могу. Если хотите, я, например, могу с ней согласиться, что религия – это невроз. Я могу с этим согласиться. Потому что религия – это движение. Если человек находится в абсолютной статике, он самотождествен самому себе, это пень. В нем ни веры, ни искусства, ничего родиться не может. Невроз – это уже некоторая боль, некоторая из статики движение в динамику. Да. Если человек ничего не любит, никуда не движется, он до религии не дойдет. Если я, например, общаюсь со школьником и выясняю, что он не любит рок-музыки, я с ним бросаю разговаривать. Потому что если в 14 лет ты даже рок-музыки не любишь, ты никогда ничего любить не научишься. Евангелие тем паче. Если ты в 12 лет не можешь увлекаться фантиком или марками, хоть чем-то увлекайся. Хоть что-то ставь выше себя. Если ты этого не умеешь делать, тебе до церкви не дойти. Вообще говоря, по некоторому такому опыту в жизни церкви, вообще могу вам сказать, что хорошие монахи получаются только из хулиганов. А вы не смейтесь, это же нормально. Потому что стать монахом означает сделать выбор самостоятельный и очень ответственный. Если мальчишка с детства к состоянию выбора и ответственности не привык, к риску, он и этим рискованным путем не пойдет. А вы знаете вообще, как возникает монашество православное? Первый православный монах – это преподобный Антоний Великий, конец 3-го, начало 4 века. Как он стал монахом? Он рано осиротел, родители его были богаты, и верующая семья уже была, христианская. Когда он осиротел, вдруг однажды он заходит в храм и слышит там чтение Евангелия. «Если кто из вас хочет быть совершен, продай имение свое, раздай нищим и иди за мной». И Антоний совершенно поражен. Как же, вот, надо же это исполнять? Он идет, продает имение, идет в пустыню. И идет сначала в храм. Около храма начинает просто жить. Кстати, вот что интересно. Абсолютно точно так же, если вы помните, Достоевский описывает, почему Алеша оказался в монастыре Карамазов. Это ведь тоже удивительно. Вроде мы говорим, что 19 век – это век христианской культуры России. А ведь обратите внимание, Достоевский извиняется перед читателем, что он внимание уважаемой публики предлагает какого-то послушника, монаха. Это непристойно в 19 веке. От монахов плохо пахнет, потом, извините. И Достоевский поясняет, нет, вы не думайте, он не мешком из-за угла трахнутый. Это здоровый, развощекий, 18-летний юноша, умный, образованный и так далее. А почему он в монастыре оказался? Достоевский дальше пишет. Однажды Алеша зашел в храм и слышит Евангелие. Если хочешь быть совершенным, раздай все и иди за мной. Дальше Достоевский пишет. И Алеша подумал, не могу я вместо всего отдать 5 копеек, а вместо «иди за мной» ходить только к обедне. И ушел к старцу Боптину. Так вот и Антоний также, первый монах, делает. Пожил он немножко у храма, а затем уходит в пустыню. Вот мы привыкли к тому, что монах – пустынный житель. Мы совершенно не понимаем, что это означает. Сегодня есть дурная поговорка, даже в церковной среде. Он ушел в монастырь. От искушений мира он ушел в пустыню. Ничего такого нет в древнем монашестве. Пустыня, я позволю вам напомнить, это место обитания дьявола по библейским представлениям. Там, где есть человек, где есть молитва, там есть связь с Богом. Там, где есть пустыня, помните, сатана в пустыне искушает Христа. Иудеи в Ветхом Завете в пустыню выгоняют козла отпущения, нагруженного грехами народа. Так когда Антоний приходит в пустыню, помните ли вы, что там с ним происходит? Знаменитое искушение святого Антония, ставшее классической темой европейской живописи. Бесы умоляют его, угрожают: уйди отсюда, ты нам мешаешь. То же самое у Сергия Радонежского, помните, бесовские страхования. Уйди, вернись в город, это наша пустыня, наше место, здесь не должно быть молитвы, не должно быть храма. Так вот, Антоний, по сути, в духовной области делает то, что делал князь Святослав в русской военной истории. Иду на вы. Он бросает вызов, вызывает силы тьмы на дуэль. Он ищет больших искушений. И у него меньше было бы искушений, останься он в городе. Нет, он желает сразиться в цитадели зла, с самим злом. Так вот, поэтому на самом деле монашество – это призвание. Это не уход, это не бегство, это положительное притяжение. Это невероятная дерзость. Вы ведь знаете ли вы, что жизнь христианина вообще начинается с оскорбления? Знаете, о чем я говорю? Когда человек крестится по православному чину, перед этим он должен отречься от сатаны и плюнуть на него. Жизнь христианина с плевка начинается, с отречения, вызов на бой. Я не твой отныне, я Христов. Отрекаюсь от тебя, сатана, и сочетаюсь с тобой, Христе. Монах делает то же самое. Он идет в пустыню, идет в монастырь, чтобы сражаться. Ну, конечно, можно это тоже назвать неврозом, а, по-моему, это движение. Что такое блаженный нищий духом? Дальше второй вопрос. Я не стану на него сейчас отвечать. Давайте... На одной из последних лекций будет повод коснуться. Когда я буду говорить о Нагорной проповеди, я коснусь и этого вопроса. Спрашивается отношение православия и традиционализма. Ссылаются там на Мирча Илиада и так далее. Или Дугина. Дело в том, что я не знаю, что вы имеете в виду под традиционализмом все же. И поэтому на этот вопрос отвечать не могу. Но могу, однако, сказать, что где-то к декабрю выйдет вот моя книга на эту тему. Она так и будет называться «Традиции, догмат, обряд», и там эти вещи будут. Ваше определение слова «религия». А зачем? Слово это само за себя говорит. «Ре» — это возвратная частица, возвращающая, повторяющееся действие в латыни, как, скажем, «революция». Слово «революция» знаете, что означает? А? Да, конечно. Слово «революция», изобретателем слова «революция» был Коперник. У Коперника революция означала полный оборот планеты вокруг Солнца. Возвращение на круги своя. Революция – это антоним эволюции. И так оно и есть. Революция – это всегда падение в варварство. И когда Горбачев назвал перестройку второй революции, он был прав. А, да. Ре – значит во, реконструкция, реставрация и так далее. А дальше корень лег, от глагола легаре. Легаре. Лего – связываю, связь. Вот отсюда легальное, нелегальное в русском языке, то есть закон – это связь для римлянина, связь людей, связь общества. Вот, значит, лего – это связываю, религары – восстанавливать связь. Связь с Богом и человеком, которая была когда-то порвана грехопадением, вот она восстанавливается. Это служение религии. В этом смысле Владимир Соловьев совершенно справедливо писал, что словосочетание ложной религии – это абсурд. Религия не может быть ложной. Если это ложь, то это просто не религия. Кстати говоря, хотите, я вам сейчас докажу, что кроме христианства других религий на свете не существует? Попробуй. Я взялся доказать в течение 3 минут, что кроме христианства других религий на Земле не существует. Вот исходя из того определения, которое я дал, что религия – это соединение с Богом. Давайте теперь посмотрим на известные нам религии, основные. С чего начнем? Буддизм. Это не религия по той простой причине, что не с чем связываться. Да? Буддизм отрицает существование Бога и просто не интересуется этим. Возьмите, например, письма Махатмы, на которые ориентируются и Рерих, и Блаватская. В письмах Махатмы, если не ошибаюсь, 57-е письмо, там прямо говорится, мы как буддисты, как философы, не верим ни в какого бога, тем более в такого, чье имя надо писать с большой буквы. Значит, здесь религии нет. Дальше. Брахманизм или индуизм возьмем, мистические традиции Индии. Здесь нет религии по одной простой, другой причине. Из тождества атман есть брахман или таттвамаси. Из этих уравнений вытекает, что религии здесь быть не может, потому что религия предполагает два полюса связанных. А если два полюса отождествляются, то связи быть не может. Если ты есть то, если атман есть брахман, нет связи никакой. Человек растворяется в божестве. Религии здесь нет. Примитивные шаманизмы брать не будем, потому что там с миром духов имеет в виду, там до Бога-творца не доходит. Античная религия, например, греческая, она же, там нет связи с Богом. Вы думаете, что Зевс – это верховное божество олимпийской религии? Ничего подобного. Зевс – это маленький божок. Истинный Бог неведом, его имя неизвестно. И Платон в одном из диалогов говорит, что вот круг небес вращается, и по кругу этого неба идут олимпийские боги во главе с Зевсом, и они созерцают огонь, который сияет в центре, и питаются от него. Вот есть выражение «круг олимпийских богов». Обратите внимание, центр этого круга пустой. И напротив, возьмем Тайную вечерю, в центре круга апостолов Христос. Значит, для античной религии единый Бог недостижим. И точно так же для языческих религий, например, Африки. Они знают, что есть некоторый верховный Бог, но до него не достучаться. Он слишком далеко. Я потом во время одной из лекций подробнее об этом расскажу. Ислам возьмем. Здесь разница связи с Богом есть? В исламе нет мистики. Есть послушание. О суфиях я не говорю, потому что суфизм – это движение, возникшее под влиянием православного монашества вообще-то. Вот. Но это известный факт. Дело в том, что как таковое мусульманство, ну я знаю исследователей, исламоведов, востоковедов, которые считают, что ислам в их даже смысле вообще не религия. Это чисто просто практика поведения, чисто социальная доктрина. Вот. В Коране ведь нет ничего о любви к Богу. О любви к Богу, о соединении с Богом, об обожении, о том, что человек становится Богом, не переставая быть человеком. Основная идея православия. Конечно же, сухость шариата, права исламского, она не удовлетворяла сердца арабских юношей. И поэтому многие из них искали пути, прямого пути к Богу, помимо ритуала, помимо закона. И они шли в монастыри христианские, которые были на Ближнем Востоке. Жили там несколько лет, учились опыту аскетики христианской. И затем становились дервишами. Вот, но официальный ислам всегда к этому довольно так сухо относился. Иудаизм. Здесь как будто бы все сложнее. Но вот я сейчас... Знаете, иудаизм – это особая религия. По той причине, что всегда достаточно... Никогда нет уверенности. Вот то, что перед тобой сейчас лежит, это действительно иудаизм? Или это одна из пропагандистских книжек? Вот, но это секта или это ортодоксальный иудаизм? Но во всяком случае, если мы возьмем каббалистическую традицию, традицию каббалы, то там мы увидим, что религии нет. Потому что верховным божеством оказывается Эн-Соф. Эн-Соф абсолютно вне нашего мира. Эн-Соф не творит наш мир. От Эн-Софа идет ряд ступенек, эманаций его. И самая последняя из этих эманаций, которая максимально материально груба, минимально божественна, вот это и есть Ягве Ветхого Завета. А завет иудейского народа с Ягве, с каким-то маленьким ангелом получается. Это тоже удивительная вещь. Понимаете, для меня это просто свидетельство того, что с еврейским народом произошла катастрофа. Потому что вся суть Ветхого Завета заключается в том, что завет Израиля именно с единым Богом, Творцом и абсолютно единым Богом, и вдруг средневековый иудаизм, послехристианский иудаизм, вдруг отказывается от такого воззрения на Бога. Это катастрофа, народная, религиозная катастрофа. Так вот, по сути дела, только в христианстве, я бы даже сказал больше, это можем обсуждать, но это заставит нас уйти дальше в тонкости богословия. Тем не менее, позвольте мне в качестве вот, эксперта по богословским вопросам просто вот своим авторитетом сказать вам, только в православии есть представление и практика, что человек может стать поистине Богом, не переставая быть человеком. Даже в католичестве и протестантизме этого нет. Вот поэтому, действительно, я согласен с Соловьем. Ложных религий не существует. Религия есть только одна.
Можно перейти?
Да, пожалуйста.
Вы Бога нет. Несомненно. Так?
Да.
Бог един?
Несомненно.
А неужели вы серьезно считаете, что только православные в области этой громадности земли будут, ну так сказать, прощены, а все остальные громадные части населения будут наказаны? Наверное, я сразу отвечу. Наверное, люди очень разные. И даже в связи с этим существуют очень разные религии. Понимаете, этот вопрос возникает другое дело, что каждая религия должна быть канонизирована, каждая религия должна отстаивать свою правоту, иначе, может быть, не было бы какое-то вот возмущение. Но, в принципе, так можно задать, кстати, вопрос любой вере. Исламцы доказывают, что только они правы, протестанты доказывают, что только они правы. Значит, какая-то часть, я не знаю, тысячная или еще какая-то, будет
воле
Бога, остальное будет
в аду? Ну, прежде всего, разговор на эту тему, он требует гораздо больше времени. И на пространстве 2 минут я как бы ответить на него не смогу. Поэтому для разговора на эту тему я изрезервировал последние 3 лекции. Мы специально об этом будем говорить. Однако сейчас я хотел обратить ваше внимание. Вы меня простите, я забыл, когда я говорил о вопросах веры, разума. Я говорил о том, что именно вера – это когда человек в совести своей ставит себя перед Богом и всерьез перед Ним стоит. Человек не хочет этого. Человек не хочет стоять перед Богом. Человек не хочет быть беззащитным перед Богом. Перед судом совести не хочет он быть таким. И поэтому он убегает в неверие, выдумывает контраргументы. И вот об этом замечательно сказал Иосиф Бродский. Если из вас кто посчитает, что я кого-то оскорбил, я заранее предупреждаю, судебные иски Иосифу Бродскому предъявлять, не мне. А Бродский сказал так. Есть, я просто готов целую лекцию читать об этих 4 его строках, потому что это гениально. Здесь каждое слово гениально. Он сказал так. Есть истина, есть вера, есть Господь. Есть разница между них и есть единство. Одним вредит, других спасает плоть. Неверье – слепота, но чаще – свинство. Так вот, я не знаю лично вас. Не знаю. Но я знаю сотни других людей, которые мне задавали этот вопрос. И я знаю, почему они мне этот вопрос задают. Не из любви к другим людям. Не из соображений веротерпимости и открытости. Они ищут одного, чтобы я им сказал: «Живите по-свински! Живите как хотите, Бог всех любит, всех примет, куда угодно ходите, практикуйте любую религиозную практику, можете сатанистом быть, можете жить в любом разврате, не поститься, не молиться, ничего не делать». Но я сейчас скажу, как же, мне говорят, а разве Бог нас не любит? Вот пусть Он любит нас такими, как мы есть, такими нас и примет. Да, Бог нас любит. Бог готов всех людей, без исключения, всех людей на земле принять к себе. Но Он требует при этом только одного. Изменитесь так, чтобы я мог войти в ваше сердце. А вот дело в том, что это изменение, оно предполагает, с одной стороны, нравственный подвиг, а с другой стороны, оно предполагает и некоторое знание и о Боге, и о том, как надо менять свою душу. Вы же ведь, наверное, согласитесь с тем, что в христианстве для христианина совершенно естественно считать, это действительно ведь на самом деле просто так. Человек без покаяния не может подойти к Богу. Согласитесь? А знаете ли вы, что может ли вы мне хотя бы один текст из буддизма привести покаянный? Покаянный псалом из какой-нибудь тарагаты? В буддизме нет покаяния. И что же мы тогда должны сказать? Кто такой человек, который никогда не кается? Это мертвый человек. С точки зрения христианина. Но о буддизме у нас будет особый разговор в одной из лекций. А завтра я попробую пояснить, почему вот то, что я сказал, так важно. Значит, если можно кратко отношение философского знания и веры в истории и вне. Я считаю, что православной философии не существует. Ее не существует как факта. Вот мы не я не могу вам сказать, вот дать какую-то книжку в какого-то философа и сказать, вот бери, это все, что здесь есть, это строго православно, и это при этом философия. Такого нет. Православная философия – это еще некоторая задача на будущее, ее создать и выработать. Но православная философия возможна, и ее наброски уже есть. Что я имею в виду? Там, где человек делает предметом своего философского рассмотрения некоторый опыт, там рождается та или иная философия. Например, человек сделал предметом философского рассмотрения язык, родилась лингвистическая философия. Он сделал предметом своего рассмотрения познание как таковое, родилась гносеология, философия познания. Сделал общество, родилась философия истории. Так вот, я считаю, что разница между атеистом и религиозным философом заключается в том, что религиозный философ доверяет человеку. Он признает, если ты говоришь о том, что у тебя есть религиозный опыт, я верю тебе. Я считаю, ты сказал искренне, я пробую понять, что же через этот опыт, мы все познаем через человеческий опыт, и галактику познаем через человеческий опыт, и социологию, и биологию. И вот я, как религиозный философ, я говорю, ты сказал так, я пробую понять, что сказалось через твой опыт. А затем я, например, смотрю, а есть какая-то специфика у христианского религиозного опыта? Есть. И эту специфику христианского религиозного опыта я пробую понять с помощью философского инструментария. Тогда рождается христианская философия. Но есть нечто, какой-то особый оттенок и особая глубина у православного духовного опыта. Православие свой отпечаток кладет на человека. Я хочу этот след исследовать философским. Тогда здесь зарождается православная философия. Понимаете? Философ свободен в своем поиске. Он не обязан, а богослов должен разъяснять догматы вероучения. Философ должен подойти, прийти сам к оправданию этих догматов. Это то, чем занималась русская философия весь 20 век, русская религиозная философия. Но она это делает свободно и достаточно рационально, и опираясь на духовный опыт, об этом свидетельствует. Вот я могу сказать, что этот проект, если хотите, он начат русской религиозной мыслью 19-20 веков, он не закончен. Я надеюсь, что, может быть, однажды некоторый синтез новый веры, философии, богословия мы еще увидим в России. Вопрос о христианской троице и как она, можно ли ее соотнести с языческими троицами, в частности, славянским триглавом. Нет. Богословие троицы – это величайшая тайна богословия. И поэтому, простите, я о ней здесь вам говорить не буду. Позвольте мне быть немножко эзотеричным. Ладно, вот не о всем можно говорить, просто вот так вот сразу, сходу, с пылу, с жару. Вот, как тот же Марцинковский говорил, по-моему, представьте, к вам подойдет человек на улице и скажет, пьяный на улице, и скажет, ты слушай, тут какая-то эта самая теорема есть, какого-то Пифагора или вообще кто его знает. Вот ты не можешь мне доказать, что вы ему скажете, дорогой, поспи, пойди проспись, с утра встретимся, поговорим на трезвую голову. Подходят люди вот так вот, с пылу с жару, только что с кружка по медитации, там, понимаешь ли, говорят, давай про Троицу нам быстро расскажи. Дорогие, проспитесь сначала, протрезвитесь, а потом уже как-нибудь поговорим на эту тему. Если человек не убежден в том, что нечто, квалифицируемое церковью как грех, есть безнравственное деяние, но боясь Бога, то есть тому, что ему дадут дубиной по башке в этой загробной жизни, ведет себя тем не менее в соответствии с запретами церкви, можно ли его поведение назвать безнравственным? То есть нравственны ли причины его поведения? Но это вопросы, которые разбирал Кант в свое время. Какое поведение нравственное, которое вот, оно как бы общественно и духовно, может даже для души полезно, но, собственно, нравственным не является. свободно ли оно или же оно детерминировано идеологической причинностью. Несомненно, есть наша внутренняя причинность, внутри нас живущая, в том числе психологическая, а наша свобода заключается в том, что мы решаем, к какому из возможных рядов причинно-следственных отношений мы подключим себя в этот момент. Во мне есть причинно-следственная детерминация, ну, например, понимаете, вот, ладно, я сейчас вернусь к началу и попробую вам пояснить еще одно очень важное слово. Дело в том, что отчасти то, что мы здесь сегодня будем заниматься на этой неделе, это уроки русского языка. Вот есть некоторые слова в русском языке, которые стали ужасно иностранными, их надо вспоминать. Ну, элементарное вот слово. Вот. Хотите, я вам скажу? Скажите мне, что такое бесстрашие? А? Да. Бесстрашие в классическом русском языке — это признак омертвения сердца. Когда человек теряет страх Божий, он бесстрашно грешит. Опять же, я, простите, к семинарскому прошлому своему вернусь. И вот я был свидетелем такого случая. Ну, я не открою большого секрета и скажу, что, ну, священники бывают разные, и разные люди по-разному ведут себя в разных ситуациях. И вот однажды был такой случай: у одного студента тяжело заболела мать. Ему надо уезжать, ехать к ней. Он идет к инспектору семинарии, а тот что-то решил его там посмирять немножко, дисциплину воспитать. Для того, чтобы ехать в семинарию, естественно, надо разрешение вот, ректора. Он идет к инспектору сначала и просит: вот благословите, чтобы вот я уехал. Тот ему говорит: нет, 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 оставайся, я не знаю, там, может, это все. Ты выдумываешь, нет, оставайся здесь. И вот здесь этот семинарист, он вдруг совершенно забывает, может быть, какой-то этикет поведения. Он говорит: простите, отец Георгий. И он говорит: простите, отец Георгий. Что это такое? Вы что? Вы действительно ничего не боитесь? Вы никого не боитесь? Что вы меня к матери не отпускаете больной? И тот сильно перепугался. Говорит: да, ну ладно, извини, извини, да, ладно, езжай. Но вы понимаете, что семинарист, инспектор, архимандрита пугать может, очевидно, ведь не дубинкой и не жалобой по инстанции. Вот. Речь шла о страхе Божьем. Так вот, потеря страха, бесстрашие — это плохая вещь. То, что мы с вами сегодня называем бесстрашием, это мужество, это другое дело. Да. Вот. Есть другие слова, которые тоже переменили свой смысл. Например, слово «прелесть». Замечательное слово. «Прелесть ты моя». Но посмотрите же в это слово. «Лесть» — это ложь. Корень «лесть» — ложь. «Пре» — это ложь превосходнейшей степени. То есть, что это такое? Прелесть, в строгом смысле, на языке православного богословия, такое состояние, когда человек, простите, сам себе создал невроз и говорит: вот это Господь меня коснулся. Он так вот сам себя возбудил, согрел и говорит: вот-вот-вот-вот, хорошо, вот я чувствую, вот это вот и есть благодать. Вот, это прелесть. Значит, поэтому, опять же, у меня к вам уже прямая просьба. Если вы не захотите меня обругать, я вас очень прошу, завтра утром никому не говорите, что отец Андрей прочитал вчера прелестную лекцию. Нет, то есть ваше право, если хотите обругать, то пожалуйста, но я прошу, если у вас такой мысли нет, то вот не говорите. Если у вас нет желания нанести оскорбление вот какому-то архитектору, известному вам или неизвестному, точно так же не говорите, что у нас вот там, на Воздвиженской горке, стоит очаровательная церквушка. Что, опять же, очаровательные чары – это колдовство. Вот. Так вот, в русском языке есть еще одно слово – целомудрие. Замечательное слово, которое мы совершенно забыли. Значит, целомудрие, буквально, это калька с греческого. Цельность мудрости. Собранность человека. Это не просто, вот, у нас, понимаете, целомудрие – это просто какая-то особенность сексуального поведения человека. Отнюдь нет. Не только это, скажем так. Это цельная собранность человека. Вот. Вы знаете, такие республиканцы? Вот сейчас спор идет, монархист или республиканец? Вот республиканец – это человек без царя в голове. Так вот, к сожалению, мы с вами республиканцы. У нас с вами, в нашей голове, в нас с вами бесконечно заседает парламент. Значит, вот я вам читаю там какую-то лекцию, да, вот, или просто вот вечер обычный, как проходит. Фракция головы, она говорит: надо бы к завтрашней лекции подготовиться. Фракция сердца тут же голосует, говорит, и ничего подобного. По совести говоря, ты бы в храм пойти помолиться должен, а то лучше подготовься к лекции. Фракция желудка говорит, что вообще-то говоря, надо бы что-то поужинать. Вот. Но есть еще масса других фракций, у которых совершенно свои потребности. Вот. И вот между ними идет тяжба, и они ищут консенсус. Да. Значит, та фракция, которая победит в данный момент, она все остальных подавляет и движет мои ноги в том направлении, куда ей хочется. Вот то, что выражается. Дурная голова рукам покоя не дает. И ногам тоже. Вот. Так вот, целомудрие – это когда в человеке есть диктатура одной фракции, диктатура совести. Когда все остальное он подчинил вот этому. Так, я немножко забыл, вопрос конкретный. А, так вот, свободно ли поведение верующего человека? Вот или я подчиняю себя диктатуре одной фракции, или подчиняю себя диктатуре другой. Но это мое свободное желание. Слово «славяне» откуда произошло? Вы знаете, здесь так много разных этимологий, что я боюсь наврать. Вот мне пишут, что православие – это языческое христианство, поклонение идолу, а не Богу. Ну вот если бы здесь можно было аргументировать, можно было бы говорить. Так? Можно ли считать знание формой веры? Я бы сказал так, что в некотором смысле да. Любое знание, оно зиждется на некоторой вере. Вот в частности, именно христианская вера создала необходимый фундамент для возникновения нового европейского знания. Почему? Дело в том, что прежде чем ученый приступает к исследованию мира, он должен быть убежден, что мир познаваем. Он должен быть убежден в том, что структура моего сознания, логика моей мысли, она созвучна логике Вселенной. Простите, откуда это следует? Это догмат христианской веры. Вот я вам, чтобы он был понятен, я вам расскажу один эпизод из истории европейской философии. Вы все помните фразу «cogito ergo sum» – «мыслью, следовательно, существует». Автор этой фразы – капитан де Кортезиус, значит, капитан французской армии. И вот однажды, во время франко-испанской войны, которая по законам того времени проходила, конечно же, в Бельгии, рота капитана Декарта захватывает какую-то деревушку после боя. Зима на улице. Что делает Декарт? Где ночевать? И он принимает чисто офицерское решение. Он залезает в печку. Единственное место, где было тепло. Печка после пожара, она теплая, хранит тепло. Залезает туда, закрывает заслонку, чтобы не выдуло, и там проводит ночь. Солдат оставляет наружу, конечно. Теперь скажите, пожалуйста, на языке современной психологии, как называется то помещение, в котором оказался Декарт? Это сурдокамера. Это обстановка полного сенсорного голодания. Абсолютная темнота, толстые стены, не пропускают никакого звука, одиночество и довольно комфортные вот условия температурные, но никакие. И вот Декарт оказывается в темноте и один. Я не знаю, чем бы капитан советской армии в таком случае занялся, но Декарт был капитаном французской армии и поэтому занялся философией. Вот. Он начал вспоминать уроки античной философии, которая вся строится на том, вот, в частности, мир есть или нет? Вот мои органы чувств, они меня обманывают. Я вижу, что весло, опущенное в воду, сломанным кажется. Предмет, который далеко находится, кажется маленьким и так далее. Органы моих чувств меня обманывают. Могу я доверять моим органам чувств? Могу я доверять миру или нет? Античная философия не нашла ответа на этот вопрос. Декарт тоже ищет, не находит. И тогда он думает, есть ли предел радикального сомнения, сомнения во всем? И вот тогда его осеняет. Cogito ergo sum. Я мыслю, значит, я существую. Потому что для того, чтобы сомневаться в существовании меня самого, я уже должен быть. Вот тот предел, дальше которого сомнения идти не может. Между прочим, это онтологическое доказательство бытия я. Я мыслю о своем я, значит, я существую. Дальше Декарт после этого задумывается, а что еще, кроме меня, может существовать? И дальше Декарт проводит, я скажу, пояснять не буду. Декарт дает онтологическое доказательство бытия Бога. У меня есть идея о Боге, и значит, Бог есть. абсолютно справедливое доказательство. Я сейчас не могу его аргументировать, но это так. И вот дальше Декарт делает абсолютно не философский ход мысли. Декарт совершает логическую ошибку, скачок. Но это тот скачок, который создал европейскую науку. Хорошо, Декарт пришел к выводу, что высшее бытие существует. В чем его ошибка дальше? Он говорит, но если Бог есть, и если Бог есть любовь, то Бог не мог нас создать такими, чтобы мы все время заблуждались. Если Бог есть любовь, значит, Бог создал наши органы чувств соответствующими истине и миру, созданному Богом. Понимаете, в чем ошибка? Бог есть любовь – это догмат христианской веры. Это не плод философской дедукции Декарта. В этом смысле он философски ошибся. Но отсюда родилось доверие к миру. Мы можем познавать мир, потому что язык моей мысли – язык для Декарта – это что? Язык математики. И язык космоса идентичны. И я с помощью математики могу познавать Вселенную. Вот в этом смысле, вплоть до сегодняшнего дня, я могу вам привести тексты из Эйнштейна и Гейзенберга. Когда физик наделяет математическую модель онтологическим, физическим статусом, он действует на основании веры. И в этом смысле вера и знание, они до сих пор неразделимы, и знание является формой веры.